Итак, книга «Левит» пишет. Левит. Книга «Левит». Первый урок. Сегодня мы будем рассматривать с 1 по 15 главу, друзья. Первый урок. Итак, запишем. Еще раз. Итак, друзья, мы с вами знаем, что «Левит» — это пятикнижие Моисеева. Это, еще раз я повторю, книги, особенно любимые верующими всеми, да? Все так пятикнижие боятся, как огня. Итак, друзья, мы с вами говорим, что пятикнижие Моисеева — это то слово, которое Бог дал нам через Моисея. И Моисей, мы с вами знаем, это вождь израильского народа. И мы с вами знаем, что этот народ Божий, он имел особую миссию. Какую особую миссию он имел? Да, им было верено Слово Божие. И вот посмотрите, три самых главных принципа. Сотворение, грехопадение, восстановление. Откуда мы знаем? Да? Как раз именно из Пятикнижия. Почему мы говорим, что Пятикнижие Моисеева, оно очень важно. Его очень важно знать, его важно изучать. Потому что если мы с вами не будем иметь базис, нам очень трудно будет двигаться дальше в познании Слова Божия, в познании Христа. Поэтому еще раз давайте запишем предназначение израильского народа – это сохранение и передача Слова Божьего, Завет Христа. Завет Христа. Римлянам 3.2. Римлянам 3.2. Итак, друзья, мы с вами знаем, что израильский народ – это прообраз церкви. Кто сегодня народ Божий? Это потомки Авраама, да? А кто сегодня потомки Авраама? Это не по плоти люди, да? Это суть верующего Христа. Поэтому сегодня народ Божий мы. Сегодня потомки Авраама, семя Авраама, это мы, да, и нам верено Слово Божие. С какой целью, да, мы должны его сохранить обязательно, и мы должны его передать. Мы должны совершать всемирную евангелизацию, мы должны готовить приход Христа. Аминь. Друзья, самое главное, вы это видите. Вот посмотрите, я о чем просто хочу, чтобы мы с вами точно понимали. Разницы нет никакой. Понимаете, те цели и задачи, которые Бог давал народу Божьему, они неизменны, они постоянны. Почему? Потому что Писание говорит, что Бог, он не меняется. Его мысли, его желания, его планы всегда одни и те же. И поэтому изменения в Боге в нашем быть не может. И поэтому, друзья, еще раз я повторю, те же цели и те же задачи сегодня мы с вами имеем на сегодняшний день. И как народ Божий мы должны сохранять в точности Слово Божие и в точности его передавать. В этом наша миссия, и Бог это так дал нам это предназначение. Итак, друзья, что же мы с вами сегодня должны четко сохранить и должны четко передать? Во-первых, мы с вами должны четко понимать и четко передавать принцип сотворения. Еще раз, мы с вами говорим о том, что мы должны понимать, кто такой человек, для чего он создан. Принцип сотворения мы говорим. Принцип сотворения. Мы точно с вами знаем, что мы взялись от кого? Не от обезьяны, не от инопланетян, да? Мы чадо Божие, Бог нас сотворил по своему образу и подобию, сотворил вечными духовными существами. С какой целью Бог нас сотворил, да? Чтобы мы вечно пребывали вместе с Ним. И нормальное состояние для человека, когда Дух Божий, Дух жизни, Он в нас, источник жизни в нас. Мы с вами помним, да, что когда Бог вдохнул дыхание жизни, после всего человек стал душой живой. И мы с вами знаем, что Бог, Он нас рассматривает своими детьми. Другими словами, Бог нам дал большие возможности. И Бог нас сотворил с правом выбора. То есть Бог нам дал часть своего суверенитета, будем так говорить. И человек, он действительно может сам либо следовать за Богом, либо отказаться следовать за Богом. И поэтому, посмотрите, друзья, в основу взаимоотношений Бога и человека Бог что положил? Свое слово. И мы знаем, что это слово впоследствии оно стало плотью, и это слово есть Христос. Поэтому, друзья, с самого начала, еще раз я говорю, что мы должны точно сохранять и передавать, что с самого начала первый человек без Христа, он не имел вот даже возможности быть и общаться с Богом. Вот никак. Поэтому Бог дал завет Христа, дал свое слово. И даже было выражено видимым, да, мы помним, два дерева было посажено. Дерево жизни, дерево познания добра и зла. От всякого дерева вкушай, от дерева жизни вкушай и имей жизнь вечную, живи вечно. Но от дерева познания добра и зла не вкушай, потому что смерть придет в твою жизнь. Что такое смерть, друзья? Это разделение с Богом. Другими словами, о чем Бог точно объяснил Адаму. Адам, пока ты имеешь завет, пока ты имеешь Слово Божье, пока ты имеешь Христа в своей жизни, я пребываю с тобой, ты имеешь жизнь вечную, и у тебя все хорошо весьма. Если ты откажешься от моего слова, пренебрежешь им, отвергнешь это слово, упразднишь Христа из своей жизни, то что произойдет? Мы с тобой потеряем всякие отношения, всякое общение. В результате, как источник жизни, ты покинешь, да, и что твой удел будет? Это смерть, это вечное разделение с Богом. Друзья, еще раз я говорю, на сегодняшний день, посмотрите, что-то поменялось. Ничего не поменялось, на сегодняшний день ведь то же самое. Если мы с вами не понимаем завет, не имеем Христа в своей жизни, можем ли мы быть с Богом? Невозможно. Поэтому еще раз я говорю, друзья, самое главное, чтобы вы видели, что Библия — это вечная книга, нет устаревшего чего-то. Все оно нужно и важно, чтобы мы знали и понимали. Что же дальше, друзья, от нас хочет Бог, чтобы мы также сохраняли и передавали? Это причину всех проблем человека. Мы говорим, это событие Бытия 3 главы. Мы помним с вами, да, что Бог сотворил кроме нас с вами еще и духовный мир, сотворил ангелов. И Писание объясняет, что один из ангелов, который был возле Бога, который был совершенен во всех путях своих, да, в один день он захотел быть равным Богу. И пока не было человека, он не мог выполнить свой план, потому что там все видно. Все видят друг друга и все понимают, кто есть кто. Но когда Бог сотворил человека, нас с вами по своему образу и подобию, когда поставил выше ангелов по статусу, потому что Писание говорит, что они служебные духи, тогда сатана увидел способ, как он сможет быть равным Богу, да? Это занять место Бога в человеке. Что для этого нужно сделать? Упразднить завет Христа. Метод очень простой. Что сатана и делает в 3 главе с 1 по 7 стих? Придя к человеку, он сказал, подлинно ли сказал Бог, и говорит, уберите это слово, и что сами будете как Боги. Друзья, опять же посмотрите, по сегодняшний день что-то изменилось, ничего не поменялось. Смотрите, вот мы сегодня говорим, когда сатана пришел в Эдемский сад, он не пытался человека разубедить в существовании Бога. Он говорит, Бог есть, но вопрос в его слове. Вот вы видите опять, на сегодняшнем дне что-то ли изменилось? Вот посмотрите, очень удивительный факт, да? Сегодня все люди верят в Бога, но когда мы говорим, понимаете ли вы его слово? О чем это слово говорит? Объясните мне ту или иную книгу, да? Человек этого сделать не может. Даже он элементарно веру свою исповедовать не может. Он говорит, Бог есть, я знаю, но он там себе, я себе. И моя задача, чтобы как бы мы друг другу не мешали. Вот так вот они видят свое правильное отношение к Богу. Поэтому смотрите, еще раз я говорю, действие всегда одно и то же, друзья. Бог он есть, сатана не против. Вопрос в его слове, вопрос в понимании Бога. Имеет ли человек завет, имеет ли человек Христа. То есть, как мы говорим, да, проверить состояние человека очень просто. Где сейчас Христос? В тебе ли Он? Если в тебе Духом Святым, объясни почему. Элементарно. И с вами, как мы с вами уже понимающие, мы тоже видим, что это элементарно. Если человек понимает, он ответит. Если не понимает, очень трудно ответить. Невозможно. И поэтому, друзья, когда человек повелся на эту ложь, упразднил Слово Божие, упразднил Завет, упразднил Христа из своей жизни, Писание есть, что он согрешил. Да, Осия 6.7. Подобно Адаму, отвергли завет. И мы с вами знаем, что так как завет был заключен с Адамом и в его лице со всеми нами, то когда согрешил Адам, мы все с вами согрешили. И поэтому, приходя в этот мир, каждый человек, он уже имеет статус, кто грешник. Если грешник, тогда есть приговор, который обязательно нужно исполнить. Быть вечно разделенным с Богом. Слово вечное, отмениться оно не может. И человек вечный, он никогда не перестанет. Поэтому, друзья, в чем красота действий сатаны, да, он сумел подвести человека под исполнение вечного Слова Божьего. И поэтому, друзья, на основании Слова Божьего человек вечно, всегда должен быть разделен с Богом. Это его приговор, это есть наказание Бога за тот грех, который совершил Адам в Эдемском саду. И мы с вами говорим, что где-то действительно оно как-то обидно, да, что мы ничего не делали, но мы попали под вот это действие. Друзья, я еще раз говорю, сейчас мы не будем так глубоко еще рассуждать над этим, но мы с вами знаем, что Бог, Он просто так ничего не говорит. Если Бог сказал, что возмездие за грех смерть, оно так и есть. И если я разделен с Богом, то кто во мне находится? Конечно же, другой дух. Потому что человек так сотворен, что он не может быть сам по себе. Он обязательно водим или святым духом, или другим духом, друзья. Вот это то, о чем Бог повелел грехопадение. То, о чем Бог повелел сохранять это знание и передавать всему Божьему народу. То есть еще раз я говорю, мы с вами должны понимать, в чем грех человека, в чем причина греха человека. И мы с вами должны понимать, откуда пришел грех из человека. Если мы с вами понимаем хорошо сотворение грехопадения, конечно же нам это ясно и понятно, но так как уже на практике мы с вами видим, насколько это закрыто для других людей. И человек, он точно, верующие люди, они не могут точно дать определение, что такое грех, и как бы объяснить его появление. Итак, друзья, также о чем повелел Бог, чтобы мы в точности сохраняли и в точности объясняли, это метод решения проблемы греха. Да? То есть тот метод, который Бог сразу же дал Адаму, когда Адам согрешил, стал прятаться от Бога, стал обвинять Бога и вообще потерял всякое отношение с Богом. И казалось бы, Бог в своем праведном гневе мог оставить Адама вечно исполнять это слово, но мы с вами знаем, Бог, он очень любит человека. Бог настолько нас с вами любит, что Он отдал Сына Своего Единородного. Бог настолько нас любит с вами, что Он поставил нас как творение выше всех творений, да, вторыми после Него. И поэтому Бог что пообещал, что Он сам придет на землю. Он придет с именем жены, родится без участия мужчины. То есть придет Мессия Христос. И 21 стих. Сделав Бог одежды кожаные, Он принес богослужение с пролитием крови и сделал действительно те одежды, которые могут покрыть всякие недостатки человека. Поэтому Бог, Он объяснил, в чем будет смысл. Придет Христос, придет Бог во плоти, с какой целью исполнить приговор Слова Божьего вместо нас. И в этом для человека будет спасение. И мы с вами знаем, что Бог повелел верить и держаться этого завета всем людям до прихода Христа. А после прихода Христа мы уже с вами веруем, да, что Иисус из Назарета, это и есть Христос, который на кресте действительно исполнил наш с вами приговор, он был разделен с Богом, он умер, он страдал, он пошел в ад, он воскрес и предстал пред Богом со своей кровью, зашел в самое небо ради нас с вами. То есть, посмотрите, исполнение Слова Божьего, мы говорим смысл завета, опять же Христос, исполнение Слова Божьего. То есть, исполнение Слова Божьего. Поэтому, друзья, что Бог объясняет? Слово, оно неизменное и неотменное, правильно? Оно обязательно исполнится, либо на человеке, либо на Христе. Для чего пришел Христос? Чтобы исполнить это вместо вас. Потому что если вы будете это исполнять, шансов нет никому. И в этом заключается Евангелие. В этом заключается радостная и благая весть для человека. Что сам Бог по своей великой любви пришел с небес, стал человеком. С какой целью? Чтобы нас избавить от исполнения Слова Божьего, от исполнения того приговора, который не оставляет шансов ни одному из нас. Поэтому слава Иисусу Христу. И еще раз я говорю, друзья, никогда не забывайте предназначение церкви, предназначение народа Божьего. Что мы с вами должны знать, что мы с вами должны сохранять и что мы с вами должны передавать. Знание этих фактов нам очень будет помогать в изучении Слова Божьего, и только через эти факты мы должны смотреть на Слово Божье, тогда оно будет для нас понятно и ясно. Итак, друзья, мы с вами говорили, что этот завет, Бытие 3:15-21, во времена Моисея, он трансформировался в Ветхий Завет. То есть мы с вами помним, давайте еще раз вспомним, Ветхий Завет. Мы говорим, он состоит из трех частей, да? Первая часть – это закон. Закон заповедей, богослужебный, социально-правовой, да? Вторая часть – это скиния. Мы с вами разбирали уже, да, помните? Скиния. И третья часть – это праздники. Это праздники. Итак, друзья, для чего же дал закон, мы с вами говорили? Закон дан в первую очередь для того, чтобы осознать проблему греха, понять, что человек своими силами не может быть вместе с Богом и не может получить спасение. Осознать проблему греха. Проблему греха. Второе, друзья, его предназначение в чем заключалось? Социально-правовой, да? Чтобы человечество вообще, оно жило. И мы с вами говорим, что социально-правовой закон в израильском народе действовал, но также тот закон, Писание объясняет, что он у всех, даже у язычников, у грешников, написан в сердцах. Потому что понимание добра и зла все равно есть. Поэтому мы говорим, второе, это первое. Второе – это сохранение человечества. Сохранение человечества. Потому что мы с вами видим, правильно, друзья, любые на сегодняшний день народы, неважно, насколько уровень их интеллекта или веры Бога, в какого они верят, но понимание добра и зла, оно есть. Да, убивать везде плохо, воровать везде плохо, ну и так далее. И также мы с вами говорим о третьей части, о богослужебном законе. Для чего нужен богослужебный закон был в израильском народе? Через богослужебный закон проводилось богослужение, и через богослужебный закон появлялось четкое, ясное понимание завета Христа. То есть понимание, понимание Слова Божьего, завета Христа. Итак, мы с вами говорим, друзья, это смысл закона. Смысл скинии в чем было? Да? То есть через закон я осознал проблему греха, я осознаю, что я не могу сам приблизиться к Богу, потому что Слово Божие, оно меня разделяет, и я его должен исполнять, то скиния как раз показывала решение. Решение – это что? Это Христос, это жертва. В скинии приносилась жертва. Поэтому скиния, она свидетельствовала о 3.15.21, о том, что только Христос, только Мессия, через свою смерть, через свои страдания, через исполнение Слова Божьего, мы можем прийти и вернуться назад к Богу, и быть вместе с Богом. И праздники, помните, друзья, мы говорили, это план спасения. Через праздники Бог, Он объяснял, как Он будет действовать, план спасения. Через праздники Бог объяснял, как Он будет действовать, вы помните, да? Это праздники Пасха, это пресноки, это праздник первых плодов, ну и так далее. Всего 6 праздников, и все эти праздники, они свидетельствовали о том плане спасения, которое Бог приготовил для всего человечества. Поэтому мы с вами говорим, что Ветхий Завет – это совершенная благая весть, это хорошее слово, это Евангелие. И в этом завете есть один недостаток, да? Мы говорим, этот завет, он говорил о Христе, который придет и исполнит. То есть это был как бы аванс. Не было еще исполнения Слова Божьего. Поэтому мы с вами говорили, что праведники Ветхого Завета, они не могли попасть в Царство Небесное. Они шло на лоно Авраамова. И также на лоне Авраамова они ожидали тоже приход Христа, который через исполнение Слова Божьего действительно откроет свободный путь и вход в Царство Христа и Бога. И мы помним с вами, да, когда Христос сказал, совершилось и умер, что с завесой произошло, да? Сверху вниз она разодралась. Тем самым показано, то есть завеса, вы помните, которая отделяла святое от святого святых. То есть тем самым было показано, что ныне человечеству открыт свободный доступ к Царству Небесному. Поэтому, еще раз я говорю, в чем был недостаток единственного Ветхого Завета? В том, что Христос еще не умер и не исполнил Слово. Поэтому мы с вами должны это все видеть и должны это все понимать. Итак, вот как бы это, можно так сказать, вступление книги Левит, чтобы мы с вами уже точно это все видели и точно понимали. Второе, друзья, запишем так. Важность скинии, познание и передача Завета Христа. Познание и передача Слова Божьего, Завета Христа. Так, друзья, давайте мы с вами посмотрим в отношении скинии. Кто же служил в скинии? Итак, левиты. Первое, левиты. Левиты. Левиты, они все были из колена Левия. То есть левитом мог стать человек только из колена Левия. Да, другим невозможно. Итак, это кто? Это были служители скинии. Служители скинии. И впоследствии храма, когда скиния переросла в храм, да? И мы говорим, храм и задача – это всемирная евангелизация. То есть это передача, познание и передача Слова Божьего, Завета Христа. Итак, друзья, для чего же Бог поставил левитов? В чем заключался суть их служения? Это помощь священникам. Также посмотрите, друзья, левиты могли быть учителя, могли быть книжники, музыканты, старшины и судьи. Посмотрите, очень интересный факт, да? Что все вот эти должности, будем так говорить, или профессии, посмотрите, они очень важны для народа, правильно? Потому что какие у народа учителя, какие книжники, то есть культура, будем так говорить, музыканты, судьи, старшины, то есть это должны быть обязательно служители Бога. Вот это очень важно увидеть, друзья. Потому что, еще раз я говорю, если стоит человек, который не знает Бога, он сам не знает, куда ему идти по жизни, правильно? Куда он заведет народ? Чему он будет учить, если он сам не знает Бога? Поэтому посмотрите, Бог, он с очень сильной ответственностью ставится вот ко всем этим моментам. И поэтому еще раз я говорю, никакой человек, кроме левитов, он не мог стать учителем, например, в израильском народе, да, книжником, там, музыкантом и так далее, старшином и судьей. И посмотрите, интересно, они не жили с зарплат, то есть государство им не давало. С чего они жили? Они жили с десятин. десятин. Другими словами, посмотрите, в чем воля Божия через служение левитам? Чтобы каждый человек в любой сфере своей жизни, он соприкасался с Богом. Правильно? Если я пришел в школу, кто меня должен учить? Верующий человек. Правильно? Если я пришел культурно отдыхать, будем так говорить, музыку слушать, да, то какая музыка должна быть? Та музыка, которая утверждает человека в Боге. Если этот человек занимает какую-то должность, он старшина, да, то он обязательно должен быть верующим человеком. И также самое важное, если судья, правильно? То есть это очень важно. Проблема суда, проблема все-таки обвинения человека. Опять же, верующий человек. Другими словами, посмотрите, если человек неверующий, его близко вот к этому не подпускают. И в этом, посмотрите, Бог так отвел, это было именно служение левитам. Второе. То есть я просто почему, друзья, хочу сделать акцент. Мы как бы привыкли, что левиты это просто те, кто, знаете, там бегает в скинии. Нет, левиты, они распространялись не только в служении в скинии, они их служение распространялось именно на весь народ. И вот это очень важно, чтобы вы видели и понимали. Священники, друзья. Священники. Это также колено Левия, семья Ааронова. Колено Левия. Левия и семья Ааронова. То есть Ааронова. То есть еще священство, оно передавалось по семье. То есть опять, получается, никто ни из колена Ааронова, ни из его рода не мог стать священником. Это служители скинии. Служители скинии. Скинии. Так же самое в будущем, когда храм. Служители скинии храма. Значит, посмотрите, священники только по роду, и также жили с десятин. Они не имели ничего, ничем заниматься, как только служением Богу. Поэтому посмотрите, друзья, почему может кто-то сказать, почему именно семья Аарона, да? Это очень как-то странно, любой может быть хотел. Но, друзья, это факт, и это есть избрание Бога. И мы будем с вами дальше читать сегодня, не, в следующем, ну, в дальнейшем. То так же самое многие люди, у них возникли вопросы, а почему только Аарон? И мы посмотрим, да, что Бог, как Бог рассудил в той ситуации. Но это мы чуть-чуть вперед уже забегаем. Поэтому, друзья, вот еще раз я говорю, левиты и священники. Посмотрите, их служение, оно охватывало весь народ. И посмотрите, третье, самое главное, мы говорим предназначение. Предназначение священников и левитов. Священников и левитов. В чем же главное предназначение этих людей, друзья? Помощь в решении духовной проблемы. Помощь в решении, духовной проблемы. То есть мы с вами говорим власть греха, власть греха, смерти и сатаны. Познание и передача Слова Божьего. Слово Божье, завет Христа. Жертва исполнения Слова Божьего. Исполнение Слова Божьего. Итак, посмотрите, друзья. Еще раз я говорю, мы должны с вами четко понимать предназначение священников и левитов. То есть они должны помогать народу в решении духовной проблемы. В той проблеме, в которой рождается каждый человек. Это власть греха, власть смерти ада, власть сатаны. Посмотрите, я еще раз говорю, более широкий спектр. Скажите, 6-летний ребенок, он может сразу понять Слово Божие, Евангелие? Невозможно. По той причине он даже читать не умеет. Поэтому кто был учителя? Только левит. Посмотрите, с самого малого детства, кто начинает ребенку передавать? Как мы говорим, светскую науку, которая смешана со Словом Божьим. Именно левиты. То есть и мы с вами знаем, раньше не было букварей, да, ну вот такого всего. Раньше на чем учились? Именно на Писании. То есть учили людей именно на Писании. Поэтому посмотрите, то есть они все вместе, левиты и священники, что они делали? Они помогали человеку разъяснить принцип сотворения, о чем мы говорили выше, грехопадение и восстановление. В чем проблема человека и какой метод его решения. И когда человек уже, смотрите, вот он учится маленький, растет, да, вот мы говорим, что там также сталкиваясь с музыкой, со всеми там, он постоянно соприкасался со Словом Божьим, он постоянно соприкасался с кем? Со служителями Бога. И вот когда он уже становился взрослым, то он уже смог осознать смысл жертвы, смысл пролития крови, смысл исполнения Божьего. Поэтому, друзья, на сегодняшний день, мы сегодня как служитель. И я еще раз говорю, здесь не только пастор, знаете, как вот привыкли, но это дело пастора, пусть он помогает. Нет, это предназначение всего народа Божьего. Писание говорит, что мы с вами сегодня царственное священство. Мы все есть служители скинии, служение храма, ну если так, знаете, параллель провести. Да? И поэтому, еще раз я говорю, вот, например, сестры у нас, они в школе, ну вот, например, работали, да? Какая задача была учителей? Чтобы там же лично, как бы, общение с детьми, потому что я сам учитель, я сам общался, и вы сами знаете, дети как относятся к учителям. Уже это не просто слово. Ну вот они воспринимают так, это уже учитель говорит. И поэтому очень можно было говорить важные вещи. Поэтому дело всего народа Божьего, что делать? Утверждать человека в познании и передаче Слова Божьего, Завета Христа. Вот вы здесь должны это увидеть и должны четко понимать. Почему? Потому что в Ветхом Завете мы с вами будем часто сталкиваться с теми примерами и моментами, когда эти люди, к сожалению, они не исполняли своего предназначения. И что с ними происходило? Очень плохие вещи. Поэтому, еще раз я говорю, не будем забывать своей ответственности перед народом, перед тем, той местностью, где мы находимся в первую очередь, да, и перед всеми людьми. Потому что Бог, Он повелел нам взять заботу о всем земном шаре, идти до края земли, и куда Он уже нас пошлет, там мы будем идти, и там мы будем передавать Слово Божие, Завет Христа. Понятно это, друзья, да? Очень большое вступление к книге Левит, но это очень важно, потому что, не понимая этого, нам будет трудно понимать книгу Левит и Ветхий Завет. Хорошо, есть рай. Итак, пункт третий запишем. Пункт третий. Третий пункт запишем так. Левит 1.7. Левит с 1 по 7 главу. Завет Христа. Завет Христа. Скиния, жертва исполнения Слова Божьего. Жертва исполнения Слова Божьего. Итак, друзья, читали, есть у нас люди, кто книгу Левит читал, да? А вы помните, с чего начинается книга Левит? Вот с самой первой главы, с 1 по 7 говорится о видах жертв. То есть вот сразу книга Левит, она так без всяких вступлений, жестко, она сразу говорит о видах жертв. И вот давайте мы сейчас об этом с вами поговорим. Виды жертв. То есть это те жертвы, которые приносились в скинии. И посмотрите, еще раз я говорю, жертва о чем говорит? Она говорит о Христе, правильно? Потому что когда приносится жертва с пролитием крови, это всегда указывает на то, что грядет Мессия Христос, грядет Бог во плоти, который это все совершит. Еще раз я говорю, друзья, мы с вами понимаем, что они понимали смысл и значение жертв, что эти жертвы говорят именно о Христе. Почему мы делаем такой вывод? Потому что, еще раз я говорю, все язычники делают жертвы. Но именно эти жертвы, они принимались Богом как праведные, как угодные Богу, потому что в этих жертвах был смысл. Где нет смысла жертвы, такая жертва Богом не принимается, это жертва язычников. Итак, друзья, виды жертв. Первая жертва, которая приносилась, запишем так, Левит 4 глава, Левит 4 глава, 1.12, и также 6.24.30. Мы зачитывать не будем, вы дома все сами прочитайте. Это жертва за грех. Жертва за грех. За грех. В скобках напишите, духовная проблема, проблема человека. Так, друзья, в этих местах объясняется, что должна приноситься жертва за грех. То есть приносилось животное, возлагались руки, грех человека прилагался на животное. И как символ того, что Христос также возьмет все грехи человека на себя, эта жертва происходила исполнение Слова Божьего, то есть жертва умирала. И поэтому, посмотрите, жертву за грех нужно было приносить для чего? Всего, посмотрите, очень много, мы сейчас все разберем, 5 видов жертв. И вот первая жертва, это самая важная, самая первая жертва за грех. Другими словами, человек обязательно должен был приводить животное. И тем самым, что получалось через вот это богослужение? Человек, он совершал постоянное исповедание. Да, то есть что он говорит? Он говорит, я понимаю, что я несовершенный, во мне много недостатков. Я понимаю, что есть вообще грех Адам, за который я никогда не могу быть вместе с Богом. Я понимаю, что есть проблема греховной сущности, сейчас мы ниже об этом поговорим. Поэтому обязательно надо верить во Христа, надо держаться за то обетование, которое дал Бог, что грядет Мессия, который все совершит. И вот посмотрите, друзья, когда совершалось это богослужение, то есть мы с вами видим, что это исповедовалось. Это исповедовалась вера во Христа, признание невозможности человека без Христа быть вместе с Богом. И мы с вами говорим, что такой вид жертвы кто делал? Делал Авель, делал кто? Авраам, делали все праведники до этого времени. Но посмотрите дальше, Бог расширил немного виды жертвы и богослужения с пролитием крови. Итак, следующая жертва, это жертва повинности. Левит, 5 глава. Левит, 5 глава. 1, прошу прощения, 5 глава, 14-19. И 6 глава, 1-2. 6-1-2. И также 7-1-10. 7-1-10. Итак, друзья, это богослужение, надо жертва повинности. Жертва повинности. Повинности. Что же это за жертва? Жертва, друзья. Это проблема греховной сущности. Проблема греховной сущности. Это вина против ближнего. Вина против ближнего. Против ближнего. Ближнего. Запишите, пятикратное возмещение. Возмещение. Итак, что же за второй вид жертвы, которую Бог повелел приносить в скинии на богослужение? То есть, это жертва повинности. То есть посмотрите, для чего приносилась эта жертва? Эта жертва приносилась, когда человек, он совершал вину против своего ближнего. Что-то сделал плохое человеку и так далее. То есть, конечно же, всегда приносилась жертва за грех сначала, это за грех мой перед Богом, но также обязательно должна была приноситься жертва повинности. То есть, другими словами, о чем говорила эта жертва? О проблеме греховной сущности человека. Посмотрите, народ Божий – это спасенные люди, это дети Божьи. Но всегда ли получается жить правильно? К сожалению, не всегда. И вот вы почитаете эти места Писания, и вы увидите, что Бог повелел так, что если кто-то, например, украдет что-то у ближнего, да, он пятикратно должен возместить. Да? Украл 100 рублей, должен отдать 500. Украл барана, должен отдать 5 баранов. И, соответственно, примириться с этим человеком через жертву повинности в скинии. То есть должно быть, опять же, произойти богослужение с пролитием крови, и через эту жертву, через вот это возмещение, люди должны примириться друг с другом. Понимаете, да? Это очень важно на самом деле, друзья, потому что очень часто, к сожалению, у нас происходят конфликты в церкви. Но, тем не менее, мы с вами должны что понимать? Что Христос за все это тоже понес Божье наказание. Потому что Бог говорит, когда есть распри, разногласия, обиды, это тоже есть грех, это есть неправильно. Понимаете, да? И за этот грех человек тоже обязан быть разделен с Богом. Христос почему умер, друзья? Потому что все это Он тоже взял на Себя. То есть именно в отношении детей Божьих, когда мы что-то неправильно делаем, все равно все покрыто грехом. И вот смотри, ой, все покрыто, прошу прощения, Христом эти грехи. И поэтому, чтобы человек это помнил, была введена жертва повинности. Обязательно это нужно было делать. Понятно это, да, друзья? Третья жертва. Третий вид жертвы. Это Левит 1.3.17. Левит 3.1.17. Прошу прощения, Левит 1.3.17, извиняюсь, и 6.8.13, это жертва всесожжения, жертва всесожжения. Что же это за жертва, друзья? То есть это жертва, почему она так называется, жертва всесожжения? Потому что когда жертва приносилась, она должна была полностью, на жертвеннике, ее нужно полностью было сжечь. Вот все до единого. То есть жертва, так запишите, полное сожжение. Полное сожжение. Сожжение. Полное сожжение. Это напиши смысл. Совершенное. Совершенное. Полное полное посвящение, посвящение Богу. Совершенное, полное посвящение Богу. Служение Богу. Итак, друзья, посмотрите, третий вид жертвы. Человек приносил жертву, совершалось богослужение с пролитием крови, и вся эта жертва, она полностью сжигалась. То, что мы сейчас будем говорить, есть разные жертвы, которые не полностью. То есть, когда, вот, допустим, жертва за грех приносилась, ее полностью не сжигали. Там был особый порядок. Мы не будем сейчас это вплоть так до мелочей разбирать, мы говорим в общем. То вот эта третья жертва, она очень интересна тем, что ее полностью сжигали пред Господом. О чем это говорит, друзья? То, что как эта жертва отдана полностью Господу, то есть Христос, эта жертва, конечно же, говорит о Христе, потому что Христос себя самого полностью отдал Господу ради нашего с вами спасения. И также мы, ради спасения других людей, что мы должны сделать с собой? Мы также должны себя отдать, как вот эту жертву всесожжения, как все без остатка, все до конца мы должны посвятить самих себя в служении Богу. Понятен смысл этой жертвы? Хорошо, друзья. Четвертая жертва. Четвертый вид жертвы – это Левит 2 глава. Левит 2 глава полностью. И 6 глава, 14.23. 14.23. Это, друзья, хлебное приношение. Такой был вид жертвы. Хлебное приношение. Приношение. Хлебное приношение. Запишите так. В чем смысл? Важность Слова Божьего, пропитанного, так условно, Святым Духом. Сейчас поясним об этом. Единственный путь встречи с Богом. Так, единственный путь встречи с Богом. Единственный путь встречи с Богом. Итак, друзья, посмотрите, в чем смысл этой жертвы. Брался хлеб. На него возливался елей, и этот хлеб, он сжигался на жертвеннике. И посмотрите, хлеб – это кто? Это чей прообраз? Это есть прообраз Христа, это есть Слово Божие, правильно? И елей – это всегда был чей прообраз? Это Святого Духа, да, елеем помазывал. Так вот, смотрите, когда мы можем как бы рассматривать это в двух плоскостях. Первое, когда Слово Божие, хлеб, Христос, истинный хлеб, да, под... С помощью, как написано, что Христос, Он принес самого себя Духом Святым. Да? И вот только эта жертва, которая истинная, которая совершенная, была угодна Богу в отношении прощения всех грехов человечества. Поэтому мы с вами говорим. И второе можно сказать, да, что Слово Божие пропитано Святым Духом. То есть мы и так это смотрим, двух вариантов. То есть, друзья, в любом случае, какой вывод? Он один. Единственный путь встречи с Богом. Правильно? Это Христос, принесший себя в жертву живую Богу Духом Святым. И второе, это Слово Божие, которое доносит до нас Святой Дух, которое пропитано Святым Духом. Только через это мы с вами можем действительно встретиться с Богом, действительно получить спасение, действительно получить решение всех своих проблем. Вот об этом, друзья, свидетельствует хлебная жертва или хлебное приношение. И пятый вид жертвы, это жертва благодарения или мирная. Запишите так, Левит. Левит полностью 3 глава и 7.11. 7 глава, 11 стих. Так, жертва благодарения. Жертва благодарения. Благодарение. Или мирная жертва. Или мирная. Итак, друзья, что же она, о чем эта жертва говорит? Эта жертва говорила о благодарении Богу, благодарении Богу, понимание причины мира с Богом, понимание причины мира с Богом, мира с Богом. Итак, друзья, как же эта жертва благодарение или мирное приносилась? Приносилось животное, совершалось богослужение с пролитием крови. И потом, смотрите, это животное, оно разрезалось, готовилось. И священники, народ, они все вместе садились и с хлебом эту жертву кушали. То есть проводилось, знаете, такое время, когда было общение, когда была трапеза, когда весь народ эту жертву кушал, они сидели и Тем самым они что говорили? Это была жертва благодарения и жертва понимания причины мира с Богом. Смотрите, мы с вами знаем, что от рождения мы Богу кто? Мы враги Богу, правильно? Мы грешники. И почему сегодня мы имеем мир с Богом? Потому что Христос за нас умер, правильно? И Писание говорит, что всякий человек, который вошел в завет с Богом, что он должен от жертвы делать? Он должен вкушать, он должен постоянно соединяться с Христом через Слово. Поэтому эта жертва, когда мы понимаем смысл завета Христа, мы понимаем, кто такой Христос, что Он нам сделал, для нас сделал, мы благодарим Бога. Те люди благодарили Бога вот таким образом, да, через... И они понимали единственную причину мира с Богом для человека, это Христос, это Его смерть, это исполнение Слова Бога. Поэтому, друзья, вот вы должны точно увидеть вот эти пять видов жертв, которые основных приносились в богослужении в Скинии. Еще раз я повторю, они свидетельствовали о том, о жертве за грех, решение духовной проблемы человека, да, о жертве повинности, если мы между именно в народе Божьем можем действительно делать какие-то неправильные вещи по отношению друг к другу. Также жертва всесожжения мы должны самих себя принести Богу, да, хлебное приношение и жертва благодарения. Вот посмотрите, смысл всего это всегда жертва. Друзья, почему наша духовная проблема решена? То, что принесена жертва Христос. Почему сегодня, даже если мы имеем проблемы друг с другом, все равно есть силы от Бога примириться, превзойти эти все проблемы и быть вместе, выполняя единую задачу и цель, которую Бог нам поставил. Опять же, потому что Христос за это умер, Он все это взял на себя. Почему жертва всесожжения? Почему мы сегодня с вами можем служить Богу? Потому что нам дана такая благодать от Бога через жертву Христа. И мы должны это понимать. Почему мы с вами сегодня понимаем единственный путь встречи с Богом, друзья? Потому что было хлебное приношение на своего рода, да? Сам хлеб, шедший с небес, истинный хлеб, Бог во плоти, Христос Духом Святым принес себя жертву Богу. И также жертва благодарения. Почему мы сегодня имеем мир с Богом? Почему мы имеем уверенность в спасении и прощении всех грехов? Почему мы понимаем причину сегодня мира с Богом? Потому что жертва была принесена крестом. Поэтому посмотрите, вот очень интересно, да? Для нас сегодня Бог это любящий Отец, для многих других Бог это судья праведный, которого они боятся и не хотят с ним встречаться. В чем еще раз его, друзья, секрет? Секрет понимания жертвы. И вот книга Левит, как раз первые 7 глав, они в точности в этом человеку объясняют. То есть вы должны увидеть, что вот с той как бы единственной жертвы за грех, которая предшествовала скинии, да, когда приносилась только одна, Бог расширил, так сказать, номенклатуру жертвы. Для чего? Для того, чтобы человек особым образом еще шире и глубже понимал, кто такой Христос и что Он совершит для человека. И поэтому эти жертвы все приносились в богослужение, скинь. Друзья, как итог, вот посмотрите, смысл жертвы. Какой смысл жертвы? Какой смысл жертвы единственный? Христос. Другого нет. Вот очень важно, чтобы вы это увидели и вы это поняли. Если человек этого не понимал, то, к сожалению, это большая проблема. И так же само на сегодняшний день. Если сегодня человек не понимает, это очень плохо. Хорошо, идем дальше. Четвертый пункт. Левит, запишите 8.10. 8.10. Важность понимания. Понимание Слова Божьего, Завета Христа. Завет Христа. Итак, первый подпункт. Левит 8.9. Передача Слова Божьего, Завет Христа. Обучение. В скобках запишите Моисей, Аарон. Итак, друзья, книга Левит с 8 по 9 главу о чем говорит? О том, что Моисей, он готовил Аарона и его сыновей на священство, на служение в скинии. И что же происходило? Происходило порядок, да, то есть вывели эти все люди, их омыли, очистили, одели особым образом, да. Были принесены виды жертв. Вы все это подробно прочитайте в 8-9 главе. И в чем был, и на 7 дней они были оставлены в скинии, как освящение. То есть 7 дней они там все сидели, никто к ним не приходил. Потом Они пришли, опять же, были совершены богослужения с пролитием крови, и мы знаем, сошел огонь с неба, подтверждение Богом вот того, все, что происходило. Друзья, в чем же важность этого события? В первую очередь, эти люди должны понимать ответственность свою перед Богом. Для чего они поставлены на священство, в чем их смысл, в чем их цель, в чем их задача. И посмотрите, очень важно, почему были принесены почти вот эти все жертвы. Потому что так Моисей, который принял это слово от Бога, он передавал значение и важность понимания Слова Божьего Завета Христа. То есть каждый священник, он обязательно должен понимать смысл каждой жертвы. И на сегодняшний день, друзья, как это с нами связано? Еще раз я повторю, мы кто сегодня для Бога? Царственное священство. Священники с чего начинаются? Они должны учиться, они должны понимать суть служения, которое они будут нести. И на сегодняшний день нам важно понимать жертву, смысл жертвы Христа, что оно в себя включает, насколько эта жертва, она как бы многогранна, можно так сказать, и какой глубокий смысл заключен в этой жертве. Поэтому, друзья, вот через вот это внешнее, да, эти священники, Аарон, сыновья, они должны были подготовиться на служение. Почему их 7 дней оставили одних? Потому что то, что они услышали, то, что они сделали, что за 7 дней они должны? Они должны были размышлять, они должны были как бы это все переварить, упорядочить себе. И потом, опять же, посмотрите, через 7 дней, вы прочитаете это подробно, мы не будем просто время занимать, да? Вы увидите, что опять же была совершена жертва с пролитием крови и сошел огонь. То есть давайте так запишем 2 Левит, 9 глава, 24 стих. Вы прочитаете, когда сошел огонь. То есть произошло подтверждение Слова Божьего, завет Христа. Понимание жертвы, правильное богослужение. Понимание жертвы, правильное богослужение. Правильное богослужение. Богослужение. То есть огонь от Бога. Огонь от Бога. Итак, друзья, посмотрите, очень важно, чтобы мы с вами это понимали. Служение священника – это очень важное служение. Почему? Потому что священник, он должен точно, еще раз я повторю, понимать суть проблемы и метод ее решения. Если священник этого не понимает, куда он приведет народ? В гибель. Он сам погибнет, как Бог Христос наш сказал о фарисеях, да, слепые вожди, которые ведут слепых, погибнут, упадут в яму. Поэтому посмотрите, Бог, мы с вами знаем уже по Писанию, он очень часто подтверждал слово свое вот таким действием, да, когда огонь сходил на жертву. Вы помните, это в случае с Авелем было, да, это было в случае с Илией, помните, мы с вами говорили, да, когда сошел огонь. И также сошел огонь от Бога именно на это богослужение, на эту жертву. В чем смысл, друзья? Еще раз я говорю, это очень важный момент. Тем самым Бог подтвердил, в первую очередь, священнику, первым им, священникам, во вторую очередь, всему народу, что вот это слово, оно правильно и оно от Бога. И посмотрите, Моисей правильно передал это слово?
Да.
Правильно, Бог это подтвердил. Опять, вы видите, в чем наша ответственность? Если мы с вами неправильно передаем слово, то наша ответственность перед Богом. Но мы всегда должны с вами, как подобно Моисею, правильно передавать, чтобы люди понимали, люди видели. Вот это очень важно, чтобы вы понимали и это видели. Хорошо, идем дальше. Но здесь, друзья, происходят очень такие события, которые очень повергли в шок, будем так сказать, Моисея, Аарона и весь народ. Запишем так. 3 Левит 10. 3 Левит 10. Левит 10, 10 глава полностью. Непринятие Слова Божьего Завета Христа. Непринятие Слова Божьего Завета Христа. Сколько запишите? Надав и Авиуд. Авиуд. Это сыновья Аарона. Итак, что же произошло? Давайте откроем Слово Божие. Здесь очень важно, нам нужно зачитать. Итак, 10 глава. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Итак, друзья, происходит, смотрите, казалось бы, такая немного странная вещь, да? Кто повелел этим людям быть священниками? Сам Бог. Бог избрал. Это Аарон и твоя семья. Кто объяснял через Моисея этим людям смысл и правильность богослужения, жертвы и так далее? Сам Бог Духом Святым, потому что мы с вами знаем, что Моисей не говорил от себя, он был движим Духом Святым. Но что же мы с вами видим? Когда после такого, казалось бы, хорошего начала, когда Бог подтверждает служение, сходит огонь с неба, внезапно вот такая участь постигает этих людей. Итак, первое, друзья, чуждый огонь. Что же такое чуждый огонь? Чуждый огонь. Это свои силы, мнения, сколько религий запишите. Религии. Итак, друзья, посмотрите, что же сделали эти люди. Они принесли тот огонь, который Бог не повелел им приносить. Другими словами, что же мы можем как бы сделать, параллель провести. Это свои силы. Это свои какие-то мнения, то есть я думаю, что я так могу сделать, в отличие от Слова Божьего. И мы с вами знаем, что это есть религия, да? Когда человек своими силами служит Богу, когда человек своим мнением служит Богу, это неправильно. Псалом, знаете, книга Псалтырь, Давид очень хорошие слова сказал. Вымыслы человеческие ненавижу, закон твой люблю. Вот так и Бог. Бог, он ненавидит вымыслы человеческие в отношении Его, в отношении богослужения. Сегодня мы с вами знаем, да, насколько те верующие в религии, насколько они живут баснями, насколько они живут выдумками человеческими. Послушаешь их, думаешь, Господи, откуда вы вообще все это взяли? Ну нет, ну это там кто-то сказал, какие-то там старцы. Ну, вот Надав и Авиуд, если сравнить с сегодняшним днем, это тоже старцы. Вы понимаете, да? Это старцы. Но не надо слушать сильно старцы. Надо слушать Слово Божие в первую очередь. И все, что говорят старцы, нужно сверять со Словом Божьим. Вот тогда будет порядок. Поэтому, друзья, посмотрите, когда они через свои силы и мнения, то есть, что есть прообраз религии, попытались принести богослужение Богу, что происходит с такими людьми? Эти люди погибают. Друзья, религия, свои силы, свои мнения, они не могут дать человеку спасение. Еще раз я говорю, в чем наша, как мы говорили, покорность Богу в том, что мы принимаем Его Слово, как оно есть. А Иоанна 5:39 говорит просто и ясно, да, что все Писания говорят такого о Христе. Когда мы принимаем Христа как единственный путь спасения для человека, как единственный путь, который сам Бог утвердил еще в Эдемском саду для нас с вами, что имея Слово Божие, имея Завет, имея Христа, имея дерево жизни, единственный способ быть вместе с Богом. Вот если будем так жить, так проповедовать, так учить, тогда прославим Христа, прославим Бога, действительно будем иметь одобрение от Бога. Когда будем иметь свои мнения, служение Богу через свои силы, друзья, это есть религия, и этот путь он приведет в погибель. Посмотрите дальше. Б. Пренебрежение Словом Божьим. Пренебрежение Словом Божьим. Заветом Христа. Завет Христа. В скобках запишите пьянство. Пьянство. Так, друзья, давайте мы прочитаем Левит. Запишите здесь Левит 10.9. Левит 10.9. Давайте прочитаем. Почему мы так говорим? Смотрите, написано так. И сказал Господь, 8 стиха, и сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не ты и сыны твои пей, не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от неосвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всех уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Итак, друзья, о чем говорит Слово Божие, посмотрите. Вот мнение некоторых богословов, да, что кроме того, как я выше сказал, они пришли со своим мнением и со своими силами, они еще были пьяны. И вот по этому поводу, вот как раз именно в этом стихе, Бог ставит особый акцент. Ведь священники, они вообще близко не могут притрагиваться. Для чего? Чтобы голова хорошо работала, да? Чтобы могли отличать правильного от неправильного, и чтобы могли, как вот вы прочитали, да, правильно учить народ, что есть хорошо, а что есть плохо. Поэтому, друзья, вот еще раз я говорю, мнение многих богословов, что эти люди не просто, еще раз я говорю, выразили свои мнения, выразили служение Богу через свои силы, а эти люди элементарно пренебрегали Словом Божьим, что, впрочем, как я, тоже согласен. Потому что, знаете, не все сыновья погибли вот в этой ситуации, потому что были люди, кто точно поняли это слово, а были люди, которые пренебрегли этим словом и как бы через свои мнения они попытались вот угодить Богу. И я еще раз говорю, почему ставится акцент, вот, казалось бы, вот раз и это слово о вине и крепких напитках? Потому что выпивали эти люди, друзья. И знаете, что самое интересное, подобную историю мы же с вами видим. Вспомните сыновей Илии, Второе царство. Чем они занимались? Те же самые священники. Что они делали? Вот это Надав и Авиуд через сколько-то сот лет. Одинаково. Любили выпить, Словом Божьим пренебрегали, да? А и как вот уже, там, помните, итог был. Отвращали людей от Бога. Вот смысл их служения. Посмотрите, я просто опять почему говорю. На сегодняшний день много таких священников видят? Много видят, к сожалению. И я еще раз говорю, ну посмотрите, неужели, как Соломон говорит, есть ли что новое под солнцем? Все одинаково. Вот с самых первых времен, когда Бог установил скинию богослужения в скинии, мы видим начало вот этого действия. Посмотрите дальше. Третье, друзья. В. В. Ответственность человека. Ответственность человека в отношении Слова Божьего, Завета Христа. Завета Христа. Так, запишите в скобках статус. Кратко. Так, друзья, очень важный момент. Еще раз я повторю. Кто поставил священниками этих людей? Сам Бог. Иуду. Кто поставил апостола? Сам Бог. Сыновья Илии как стали? Потому что они по роду принимали это все. Посмотрите, друзья, человек, неважно в каком статусе он находится, он имеет полную ответственность в отношении Слова Божьего, Завета Христа. Вот вы знаете, на сегодняшний день я смотрю, многие себя люди, знаете, они так успокаивают, говорят, ну я же пастор, я же служитель. Ну, знаете, то, что как бы позволено мне, не позволено другим людям. Друзья, это все ложь и обман. Никогда так не думайте. Это в первую очередь в отношении служителей. Вы должны понимать одну простую вещь. Чем больше дается, тем больше спрашивается. И никогда Бог не смотрит, кто ты, священник, апостол, еще не знаю кто. Да, Бог тебя призвал, да, Бог тебе доверил такое место. Но поверьте, если вы не будете ответственны перед Словом Божьим, Бог не поколеблется. Ни на минуту. Погибнете. Поэтому еще раз я говорю, друзья, каждый человек, он должен осознавать свою личную ответственность в отношении Слова Божьего. Еще раз я говорю, когда понимаешь механизм, тогда это легко осознавать. Слово Божье, оно работает. Я его принимаю, принимаю Христа. Слово Божие исполнилось на Христе. Не принимая Христа, буду исполнять я. И Бог, поверьте, Он позаботится о том, чтобы это Слово Божие, оно исполнилось. Потому что это есть Бог, Его Слово не может нарушиться. Поэтому еще раз я говорю, в каком бы статусе человек сегодня не находился в обществе, в церкви, его ответственность одинаковая с другими. Будет чудить, извиняюсь, будет что-то, ну, в отношении принятия, я говорю, да, он погибнет. И статус вообще не будет влиять на такое. Вот это вы должны четко понять и четко увидеть. Потому что, еще раз я говорю, друзья, мы должны понять одну простую вещь. Если Бог свое слово поставил выше себя самого, то понимайте, оно обязательно сбудется. Какой? Пятый это, да? Пятый. Левит 11. Левит 11. Завет Христа. Завет Христа. Чистые и нечистые животные. Чистые и нечистые животные. Так, перечисляются животные, да, которые чистые и нечистые, которые можно брать, нельзя брать. Да? И давайте поговорим, о чем это говорится. Первое. Жертва угодная Богу. Жертва угодная Богу. Угодная Богу. То есть Христос. Чистота, святость, чистота, чистота. Итак, друзья, посмотрите, это 11 глава, также Бытие 7.2. Вы помните еще, когда Ной перед потопом, Бог ему разделил животных на чистых и нечистых, и уже тогда понимание Бога в отношении этого, оно было. Просто Бог, Левит, это уже как бы закрепил так конкретно. И о чем говорилось, чистые и нечистые животные? о совершенной жертве, о чистоте жертвы. То есть чистое животное, чистая жертва, она о ком говорит? О Христе. Богу нельзя было жертву из нечистых животных приносить. Должны приноситься были только чистые животные. То есть чистота жертвы – это и есть прообраз Христа. Второе, друзья, посмотрите. Прообраз человечества. Прообраз человечества. То есть, другими словами, как Бог делит человечество, да, на чистых и нечистых. Кто такие чистые люди? Это те, кто приняли Слово Божие за вер Христа. Почему они чистые? Потому что кровь Христа омыла, очистила, осветила этих людей. И есть нечистые люди. Почему они нечистые? Потому что не приняли Слово Божие за вер Христа. Остались во грехах, нету освящения, искупления, нет очищения. Поэтому, друзья, это мы должны с вами точно видеть. Третье. Это, друзья, предназначение церкви. Предназначение церкви. Передача завета Христа, всемирная евангелизация. Передача завета Христа, всемирная евангелизация. Деяние 10 глава. Вы помните хорошо, друзья, да? 10 главу. Когда Петр был в выступлении, да, и увидел скатерть такую, да, и там были все, и говорит, соколи ешь. Он говорит, я никогда, Господи, не ел ничего нечистого. Он говорит, что Бог очистил, не почитай нечистым. О чем, друзья, говорилось? О предназначении церкви, да, что Слово Божие нужно проповедовать и народу Божьему, и также, как бы, вот, такому прообразу, да, вот нечистым язычникам, в первую очередь, нужно было проповедовать им. И мы с вами помним, что Петр тогда пошел к Корнилию, передал Евангелие, передал завет Христа, Корнилий получил спасение, но дальше почему-то Петр остановился. Да, Петр не понял важности это. Из-за этого Бог, он использовал Павла и Варнаву. То есть была использована Антиохийская церковь, а Иерусалимская церковь, она только уже спустя много времени стала проповедовать язычникам. Мы эти события будем разбирать, когда мы дойдем до книги Деяния. Сейчас самое главное, друзья, мы должны увидеть в этом предназначение церкви. То есть передача завета Христа по всему лицу земли. И давайте примеры посмотрим. А, понимание Авраама. Авраам. Так как мы с вами говорим, друзья, что Бог, он не меняется, мы с вами помним, что почему Авраам попал в Египет? Это Бог допустил, правильно? Хоть это и не было правильно, но это Бог допустил. Почему? Вы помните, в Египте кто понял, что Бог Авраама есть истинный Бог, в первую очередь? Сам фараон, сам, да? Фараон. Да, Бог пришел, точно. То, что он не стал вникать в это слово, это его проблема. Но фараон точно понял, Бог Авраама это истинный Бог, и через Авраама этот фараон, он мог иметь мир с Богом, иметь общение, как другой фараон при Иосифе. Тот был умней, да, мы помним, он принял Слово Божие, он имел спасение. Второе, друзья, народ, мы говорим это о Амореи. Вы помните, что 14 глава книги Бытие, Амореи были союзниками Авраама, когда он отбивал Содом и Гоморру, Лота и там жителей и так далее. То есть посмотрите, Амореи, вот посмотрите, египтяне, язычники, слышали Слово Божие? Слышали. Амореи слышали, видели Мелхиседека? Они видели? Содом и Гоморра слышали, видели? Все видели. И хлеб, и вино, и Мелхиседека. Мы сами знаем, что это и есть Христос, да, который вышел благословить Авраама. Дальше мы говорим, филистимляне. Вы помните, да, это царь Авимелех и военачальник Фифол. Они слышали, приняли, они заключили завет. И мы вообще с вами знаем, что по сути филистимляне, они никогда не должны были воевать с народом Божьим, потому что был завет. Но они не знали своего прошлого, к сожалению. Хитеи, еще один такой народ языческий, вы помните, когда купил он поле, и он говорит, как хитеи на него говорили, Авраам, ты князь Божий среди нас. Они слышали, они все. То есть вы видите, посмотрите, Бог совершал всемирную евангелизацию в то время? Да. Конечно же, совершал, да? Давайте посмотрим понимание Моисея. Б. Понимание Моисея. Итак, что же понимал Моисей? Когда было установление Пасхи, 12 глава книги Исход, что Моисей сказал? Он говорит, если иноплеменник захочет Пасху кушать, что ему нужно было сделать? Обрезаться и кушать. А что такое обрезаться? Это понять смысл пролития крови, понять смысл Христа. Кто такой Христос, для чего он придет. Сделай обрезание, вкушай Пасху, все, имей спасение. Ставились ли препоны для любых людей в отношении спасения и принятия в народ? Вообще никакие. Третье смотрим. Сейчас чуть-чуть такой экскурс. Понимание Давида и Соломона. Понимание Давида и Соломона. И Соломона. Мы говорим, это храм, весь мир. Храм. То есть весь мир, евангелизация всего мира. Мы с вами помним, что Давид мечтал построить храм, но Бог сказал, что сын построит. Вторая Паралипоменона 6.32. Давайте откроем, зачитаем. Вторая Паралипоменон 6.32. Написано так, посмотрите. Это молитва, когда Соломон при освящении храма молится Богу. Даже иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого, и руки твои могущественные, и мышцы твои простертые, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, сделай все, о чем будет взывать тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я. Аминь. Посмотрите, какое понимание у Соломона. Все иноплеменники. И вообще вся земля должна услышать, что Израиль — это народ Божий, что он знает истинного Бога. То есть, чтобы через жертву, что в храме совершалось, жертва, проповедь, Евангелие, все люди получили спасение. То есть, посмотрите, делили ли они всегда открыто, всем народам. Приди, слушай, прими и живи. Никогда Бог не ставил. И понимание Филиппа, Варнава и Павла. Понимание Филиппа, чуть-чуть зайдем в Новый Завет, Варнавы и Павла. Какое же у них было понимание? Мы с вами помним, да, Филипп, он начал проповедовать где? В Самарии. Потом проповедовал кому? Евнуху и Феоплянину. То есть вообще, а Павел, Варнава, куда они вообще пошли? Они пошли к язычникам, уже из книги «Деяния» знаю. И что хочет Бог, чтобы вся земля поняла, кто такой Христос и для чего он придет. Поэтому, друзья, еще раз я говорю, вы должны понимать значение чистого и нечистого. Как мы уже ниже с вами говорили, как Бог говорил, да? Чтобы кто должен священнику, людям, народу, кто должен объяснять священнику, что есть чистое, а что есть нечистое. И сегодня мы как священники, что мы объясняем? Чистое для Бога что есть? Всякий, кто принял Христа. Что есть нечистый? Всякий, кто не принял. Независимо от поступков, дел и так далее. Все, друзья, упирается в это. Хорошо, продолжаем. У нас еще немного осталось. Итак, друзья, Левит 13.14, 6. Левит, 13-14 глава, Завет Христа, проказа. Завет Христа, проказа. Итак, друзья, вот эти главы, они установление о проказе. Мы кратко, что такое проказа? Это есть прообразы, правильно? Mm-hmm. То есть проказа всегда дается как то, что человек... Есть проблемы, да? Теперь посмотрите дальше. Где человек должен решать проблему проказа? У священника, правильно? Вот интересно. Не почему не у врача, именно у священника. То есть, если есть проблема греха, где ее нужно решать? Нужно решать только у священника, друзья. Про грех, проблему греха вы нигде не решите, как только в церкви, в Доме Божьем, у священника, да? И священник, вы понимаете, кто это? Не дядька с бородой и с... который прощает или не прощает. Это тот человек, который точно поможет вам объяснить, кто такой Христос и для чего он пришел. То есть точно может подвести вас к решению этой проблемы. И посмотрите, если пришло исцеление, то что нужно было сделать? Вы прочитайте это подробно. Нужно было принести жертву. То есть опять, вы, ну помните, да? То есть опять, смотрите, проказа, проблема греха. Решаю где? У священника через слышание слова. И исцеление когда приходит? Когда есть понимание жертвы, когда есть понимание пролития крови, понимание работы Христа. Поэтому, друзья, вот эти две главы книги Левит, они свидетельствуют о важности того, чтобы каждый человек осознавал, что мы все прокаженные. Эту проблему мы можем решить только у священника. И смысл решения этой проблемы – это понимание жертвы. Если нет понимания жертвы, то ничего не получится. И последнее, друзья, седьмое. Левит. 15 глава и 12, потому что мы как бы ее выпустим, тут же оно все к этому относится. 15 и 12. Завет Христа, нечистота. Завет Христа, сколько запишите, нечистота. Нечистота. Итак, друзья, первое запишем. Истечение. Истечение. Природная нечистота человека. Природная нечистота человека. Римлянам 7.19. Римлянам 7.19. Запишите в скобках. Невозможность контроля греховной сущности. Невозможность контроля греховной сущности. Последствия грехопадения. Последствия грехопадения. Итак, друзья, Левит 15 глава и также 12. Там говорится о природной нечистоте человека. Да? То есть, если у мужчины какие-то истечения, у женщины естественные истечения, да, то Писание говорит, что такой человек нечист. И также природа, 12 глава, там тоже объясняется, да, то есть истечения, которые природа внутренние, то есть человек нечистый. И вот посмотрите, очень интересный вопрос. Как же так происходит? Это же то, что принадлежит природе человека. Но может ли кто-то взять и остановить истечение? Ну, невозможно, правильно? О чем это говорит человеку? Говорит о том, что есть греховная сущность, есть следствие грехопадения, и в чем вопрос, вы это контролировать не можете. Оно происходит помимо вашей воли. Оно происходит само по себе. Римлянам 7.19. Доброго чего хочу, не делаю. Злого чего не хочу, делаю. Что же нужно было делать? Посмотрите. Когда происходили такие истечения, человек имел время очищения. Он определенное время должен находиться был как бы в нестане, дома там и никуда не выходить. То есть смотрите, время очищения. Время очищения, это что? Размышление над Словом Божьим. Размышление над Словом Божьим. То есть посмотрите, вот то, о чем мы с вами говорили, казалось, вот странно, да? Я еще раз говорю, эти вещи, они природны мне. Почему я не чист от них? Ну что, как я могу сделать? Вот вы хоть что сделали, ну как вы можете остановить истечение? То есть о чем это нужно было размыслить? Что Бог, Он не то, что имеет что-то против человека. Через это Он просто показывает проблему человека и те последствия, которые человек приобрел через эту проблему. То есть, другими словами, в это время очищения нужно было точно понять, насколько первородный грех он дал последствия в мою жизнь и в мою сущность, будем так говорить. Посмотрите, конец освящения, конец очищения. То есть, когда подходило время конца очищения, что нужно было идти сделать? Нужно было идти в скинию. Нужно было показаться священнику, и нужно было что сделать? Принести жертву. Жертва. Завет Христа. Завет Христа. Посмотрите дальше. Какую же жертву нужно было сделать? Посмотрите, тоже очень интересно. Первую жертву, вы все это прочтете. Жертва за грех. То есть первый человек должен принести жертву за грех. Это понимание завета Христа. Понимание завета Христа, исполнение Слова Божьего. Итак, друзья, посмотрите, еще раз я показываю. Я пришли истечения в мою жизнь, то есть греховная сущность, я, время очищения, я рассуждаю над этим, когда я понял, должен прийти в скинию к священнику, должен принести жертву. Два вида жертв приносилось. Жертва за грех, то есть я должен понять, что вот это, которое неконтролируемое мною, это плохое, оно за это возмездие за грех смерть. Но слава Богу, что Христос за это все совершенным образом заплатил и искупил. И теперь посмотрите, какая же вторая жертва приносилась? Жертва всесожжения. Жертва всесожжения. То есть, другими словами, я понимал Божий метод решения, да? Христос все совершил. И вторую жертву я приносил Богу, что показывал? Господь, все, всего себя я отдаю, самого себя отдаю на служение Тебе. Все, у меня не может быть другого пути. Потому что я понимаю, если я отойду от тебя, я что? Я погибну. Так я всегда буду пребывать вместе с тобой. Поэтому мы говорим, жертва всесожжения – это передача. Передача Слова Божьего, Завета Христа – это всемирная евангелизация. То есть, понимая вот эту проблему, которую я имею по природе греховной из-за греха Адама, я понимаю, что Христос это все решил, на кресте все совершилось, и теперь я посвящаю себя Богу, да, полное посвящение, в чем? То, что я буду познавать и передавать Слово Божие, завет Христа до края земли. И мы с вами говорим, четвертое, важность обучения. Важность обучения. Понимание Слова Божьего, завета Христа, предназначение церкви. Левит. Сейчас, одну секунду. Итак, друзья, мы с вами должны, еще раз я говорю, точно увидеть, насколько нам нужно и важно понимать это слово, понимать завет, понимать Христа, понимать предназначение церкви, что нам сегодня, как народу Божьему, еще раз я повторю, верено Слово Божие, понимание принципа сотворения, грехопадения, восстановления, мы обязаны это слово сохранять и передавать. Дальше мы с вами говорим, мы должны понимать значение священников и левитов, да, мы должны понимать свое предназначение, для чего нас Бог поставил в церкви. Дальше мы должны понимать, друзья, многогранность жертвы Христа, то есть что эта жертва дает человеку. Потом мы с вами говорим, обязательно мы с вами должны приходить к Богу с правильным пониманием богослужения, со всей ответственностью в отношении Слова Божьего Завета Христа. Мы должны объяснять, что есть чисто и что нечисто, да, как Слово Божие говорит. И также мы должны, друзья, помнить о природной нечистоте, которая присуща всем нам, каждому человеку, и понимать, что только Христом, только Бог по плоти, пришедший на эту землю, на кресте все исполнивший, умерший за наши грехи, воскресший для нашего оправдания. Действительно, от всего этого Он нас спасает, Он примиряет нас с Богом. Скажите, без Христа вот возможно все?
Ничего.
Конечно, невозможно. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы вы правильно понимали книгу Левит. Вся она говорит также о Христе. И правильно передавайте Слово Божие, исполняйте предназначение народа Божьего. Объясняйте, что есть чисто, что нечисто, правильно, точно. Еще раз я говорю, со всей ответственностью относитесь к Слову Божьему. Аминь.
Аминь.